Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги пророка Наума. Предметом пророчества Наума является столица древней Ассирии, Ниневия. Впервые этот город упоминается в 10 главе книги Бытие. Там же мы читаем о Немроде, который построил несколько городов в Южной Месопотамии и, кроме того, явился основателем древних цивилизаций – Ассирии и Вавилонии. Согласно русскому переводу, Ниневию построил Ассур, один из сыновей Сима, который вышел из земли Синаар. Согласно другим переводам, этот город построил Немрод, правнук Ноя по линии Хама. Из сохранившихся надписей следует, что примерно в 2300 году до нашей эры в Ниневии сооружен был храм богини Иштар. Ниневия упоминается и в надписях времен вавилонского царя Хаммурапи, то есть примерно за 17 столетий до Рождества Христова. В XI веке до нашей эры границы Ниневии были расширены, а ассирийский царь стал называть себя царем мира. В последующих столетиях, вплоть до VII века до нашей эры, Ассирийская империя была весьма могущественна и постоянно нападала на народы, которые жили на востоке, на севере и на западе от нее. В числе прочих, не раз подвергался такому нападению и Израиль. И вот теперь пророк говорит о разрушении могущественной столицы. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги пророка Наума. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады новой встрече с вами на наших занятиях по книгам Священного Писания. Сегодня мы продолжим читать первую главу книги пророка Наума. В своей книге пророк Наум предсказывает погибель Ассирии, а также провозглашает суд над столицей Ассирии, Ниневией, ведущий ее к полному уничтожению. Кроме того, Наум утверждает, что Божий суд над ассирийским народом будет справедлив. Наш Бог не только заботливый и любящий Небесный Отец, Он еще и Бог-ревнитель, и Он требует, чтобы люди поклонялись только Ему. Когда какой-то народ обращается к идолопоклонству или греху, когда люди предаются распутству, то Бог ревнует, ведь все это противно Ему. И Он в Своем Слове откровенно говорит нам: «Я ревнивый Бог, вы мне нужны. Я не хочу делить вас с грехами этого мира, со служителями дьявола и идолопоклонством. Я не хочу делить вас ни с кем. Я хочу, чтобы вы принадлежали мне». Нет ничего плохого в том, что Бог ревнив. И пророк Наум ясно утверждает во втором стихе первой главы: «Господь есть Бог-ревнитель». Богу не нравятся людские грехи. Бог ненавидит грех и гневается, когда видит грешников. «Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих», — пишет пророк Наум. Бог прославляет себя, когда судит народы. И когда пала Ассирия, это прославило Бога. Ассирийцы были жестоким, исполненным ненависти и грешным народом. А Бог сокрушил его, погубил, уничтожил, превратил в прах. Может быть, вам это не нравится, но в Слове Божьем сказано, что так Бог действует всегда. И я посоветовал бы вам примириться с таким способом управления миром, потому что так Бог действовал, и так Он будет действовать впредь. Однако в суде Бога проявляется справедливость, потому что Он не торопится гневаться. Ему понадобилось более 100 лет, чтобы наказать город Ниневию, и Он был прав и справедлив, когда в конце концов привел в исполнение свое наказание. Бог не собирался оставлять грешников без наказания. И Он никогда не оставит грешников без наказания, если только грешники не обратятся к Нему за прощением и спасением, Если они не примут Христа как своего Спасителя и не признают, что Христос заплатил за их грехи, то они предстанут пред судом, и Бог не простит их, ведь Он справедлив и праведен. Когда человек или даже целый народ поворачивается спиной к Божьему искуплению, посланному во Христе, его ждет суд. Другого выбора нет, поскольку так устроил Бог. Божье прощение отличается от нашего. Если кто-то причиняет нам вред, мы говорим «я прощаю тебя», и все. Мы не наказываем такого человека. Нам обычно приходится прощать за какую-то малость, хотя иногда эта малость бывает для нас очень важна. Но когда прощает Бог, Он делает это потому, что цена искупления уже уплачена. Ведь вместо нас на Голгофском кресте умер Христос. И Бог предлагает нам это спасение, подобно тому, как Он когда-то предложил спасение ниневитянам через пророка Иону. А когда ниневитяне отказались принять Божье спасение, Бог через пророка Наума возвестил скорое наказание ниневитян и всего ассирийского народа. Пророк Наум пишет: «В вихре и в буре шествие Господа, облако пыль от ног Его». Бог властвует над вселенной, не только вмешиваясь в жизнь людей, Он еще и руководит силами природы. Все бури находятся под Его контролем и служат выполнению Его замысла. Так называемые объективные и независящие от человека законы природы на самом деле не являются полностью независимыми. Природа делает то, что Бог велит ей делать. Наш Бог — Творец, Он Искупитель, и Он же Судья. Он управляет всем, друзья мои. Просто предоставьте Ему все и положитесь на Него, потому что Он благ, Он исполнен благодати, Он Спаситель. «Пред негодованием Божьим кто устоит?» — спрашивает в своей книге пророк Наум. «Если вы не имеете Спасителя, то как вы сможете, будучи грешником, предстать перед святым Богом? Друг мой, вы не сможете остаться безнаказанным, не обращаясь к помощи Спасителя. Чтобы предстать перед Богом, нужно войти в число Его возлюбленных детей и быть во Христе». Пророк Наум говорит в своей книге об одном очень важном принципе Божьего поведения. Бог должен судить грешников. Если бы Бог не судил грех, то Он не был бы праведным Богом. Наум описывает могущество и гнев Бога, во-первых, чтобы провозгласить неизбежность наказания ассирийского народа, а во-вторых, чтобы убедить иудейский народ положиться на Божью защиту. Всемогущий Бог обязательно защитит их, когда Ассирия вторгнется в землю обетованную. И пророк Наум пишет, что Бог — это убежище в день скорби. Итак, давайте продолжим читать первую главу книги пророка Наума, стих 8. «Во всепотопляющем наводении разрушит до основания Ниневию, и врагов его постигнет мрак». Господь уничтожит ассирийцев. Начнется всепотопляющее наводнение. Река выйдет из берегов и все разрушит. Считается, что эти слова символически обозначают вавилонскую армию, которая вторгнется в Ниневию. Однако греческий историк Ктесий, живший в V веке до Рождества Христова, пишет, что вавилонская армия смогла войти в Ниневию в тот самый момент, когда река Тигр вышла из берегов и смыла ворота и фундамент дворца. «И врагов его постигнет мрак», — пишет Наум. Я считаю, что здесь речь идет о месте вечного наказания. Когда речь заходит о вечном наказании грешников, то Писание чаще говорит о тьме, чем об огне. И здесь упоминается именно тьма. «Врагов его покроет мрак». Даже Господь Иисус говорил об этом в Евангелии от Матфея, глава 22, стих 13. «А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Огонь, понимаемый в буквальном смысле слова, может причинить только физические, но не духовные мучения. Но как мучительно пламя совести человека, который внезапно начинает понимать, какую ужасную вещь совершил, отвергнув Христа и не сделав то, что должен был сделать. Только подумайте о вечной тьме погибели. Подумайте о том, что вы вообще не сможете видеть, что делаете. Мне кажется, что тьма — гораздо более точное и страшное описание ада, чем огонь. Может быть, вы об этом не задумывались, так что я советую вам проследить эту мысль в Слове Божьем. А мы сейчас продолжим разговор о намерении Бога уничтожить Ниневию. Послушайте 9 стих 1 главы книги пророка Наума. «Что умышляете вы против Господа? Он совершит истребление, и бедствие уже не повторится». Наум задает этот вопрос непосредственно ассирийским завоевателям. Фактически он спрашивает их, можете ли вы одолеть Бога Израиля? Можете ли вы вообще причинить хоть какой-нибудь вред Богу Израиля? Он совершит истребление. Это значит, что ассирийский народ будет полностью уничтожен. Для того, чтобы вы лучше поняли это, я рекомендую прочитать исторический рассказ об истреблении в 37 главе книги пророка Исаии. «И бедствие уже не повторится», — пишет далее Наум. Иначе говоря, Ниневии не будет дано возможности исправиться. Эта возможность была последней. Ассирийцы зашли уж слишком далеко, пересекли незримую границу. Я не знаю, где она проходит, но она есть. И вы можете оказаться отвергнутыми Богом, переступив ее. Существование границы не значит, что Божья благодать не сможет вас достать. Это значит, что вы больше не сможете воспринять Божью благодать, перейдя определенный рубеж. Читаем далее, послушайте 10 стих. «Ибо сплетшиеся между собою, как терновник, и упившиеся, как пьяницы, они пожраны будут совершенно, как сухая солома». «Ибо сплетшиеся между собою, как терновник». Вероятно, это описание ассирийской армии, которая была похожа на переплетенные кусты терновника, когда выступала единым фронтом. Через ее ряды невозможно было прорваться. «И упившиеся, как пьяницы, они пожраны будут совершенно, как сухая солома». Это говорит, что Бог полностью уничтожит ассирийцев. О том, как это случилось, рассказывается в книге Исаии, глава 37, стихи 36 и 37. Я хотел бы сказать специально для сегодняшней молодежи. «Выберите путь Христа сейчас, пока вы молоды». И все понимаете. Вы можете играть в интеллектуальные игры. Я сам пытался заниматься этим в колледже и чуть не сбился с истинного пути. Вы можете развлекаться с наркотиками и алкоголем. Но пророк Наум говорит, что настанет день, когда вы будете бродить, упившиеся, как пьяницы. Человек, упившийся, как пьяница, не способен принять решение. Однажды вечером мне позвонил пьяный мужчина и хотел обсудить какие-то духовные вопросы. А я отказался разговаривать с ним. Я сказал ему, «Сейчас со мной разговаривает алкоголь, а не ты. Если хочешь, протрезвей и снова позвони мне, и я буду рад с тобой поговорить. Но с алкоголем я разговаривать не намерен». Так вот, Ниневия дошла до столь низкого состояния, что люди уже не могли принимать решений. Они были в точности как пьяные. Как и другие малые пророки, Наум внес вклад в Божью философию управления, объясняя, как Бог обращается с отдельными людьми и целыми народами. Верите вы в это или нет? Понимаете ли вы это или нет? Но Наум утверждает, что Бог справедлив и благ, когда судит народы и отдельных людей. Бог любит грешников. Как пишет апостол Иоанн в первом послании, глава 2, стих 2, «Христос есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Таков наш Бог. Он не может не наказать. Но Он же предлагает вам избавление и спасение от наказания. Люди обречены на погибель, потому что они грешники. Но они спасаются, когда принимают дар спасения, который предлагает им Бог. Бог приглашает всех людей на земле принять этот дар. И я надеюсь, что моя радиопередача поможет людям обратиться в веру Божью и получить спасение. Читаем далее, послушайте 11 стих. «Из тебя произошел, умысливший злое против Господа, составивший совет нечестивый». Наум говорит здесь, что на Иудею нападут враги, ассирийцы, столица которых — город Ниневия. Я думаю, что все консервативно настроенные исследователи Библии считают этим завоевателем, составившим совет нечестивый, Синахирима, ассирийского царя. О вторжении Синахирима в Писании рассказывается трижды. В 4 книге Царств, главы 18 и 19, во 2 книге Паралипоменон, глава 32, и в 36 и 37 главах Исаии. Если Бог говорит что-то всего один раз, этого достаточно для того, чтобы задуматься. Если Бог говорит что-то дважды, истинно, истинно говорю вам, то это чрезвычайно важно. А уж если Он повторяет что-то три раза, вы можете быть уверены, что данная информация крайне важна. Если Бог повторяет что-либо трижды, нам следует остановиться, прислушаться и серьезно задуматься. Давайте именно так и поступим в случае с рассказом об ассирийском завоевании. Итак, Наум говорит о совете нечестивых, которые выступили против Иерусалима. А в историческом повествовании мы читаем, что Синахирим послал к Иерусалиму Рабсака с большой ассирийской армией. Рабсак стал угрожать Езекии, царю иудейскому. Езекия был напуган этим до смерти. Мне кажется, этот несчастный ночи не спал в тот период. Но Езекия пошел в храм, воззвал к Богу, и тогда пророк Исаия сообщил ему, что Рабсаку не будет позволено выпустить ни одной стрелы в сторону Иерусалима. Рабсаку придется отойти от стен Иерусалима из-за развернувшейся военной кампании против Египта, в которой Синахириму понадобится подкрепление. А впоследствии сам Бог уничтожил ассирийскую армию. Иудея ужасно боялась Ассирии в то время, потому что Ассирия победила Северное царство, Израиль, угнала его жителей в плен и очень жестоко с ними обращалась. Но Бог оградил Иудею от завоевания в тот момент, поскольку она еще не исчерпала меру Божьего терпения. Читаем далее, послушайте 12 стих 1 главы. «Так говорит Господь, хотя они безопасны и многочисленны, но они будут посечены и исчезнут. А тебя, хотя я отягощал, более не буду отягощать». Это замечательный стих, и мы должны обратить на него особое внимание. Фраза «хотя они безопасны и многочисленны» кажется мне довольно туманной. Что же здесь имеет в виду Бог? Я знаком с людьми, которые были издателями Новой Библии с примечаниями Скоуфилда. И все они точно такие же люди, как мы с вами. Они тоже могут ошибаться. И никто из них, насколько я знаю, не считает эти примечания богодухновенными. Но время от времени их комментарии действительно оказываются полезными. Их примечание к данному стиху — яркий пример того, как археология подтверждает многие вещи, рассказанные в Писании, которые мы в противном случае не знали бы или не поняли бы. Послушайте, что говорится в примечании Библии Скоуфилда по поводу 12 стиха. В данном контексте слова, хотя они безопасны и многочисленны, представляют собой буквальный перевод с еврейского языка, однако кажутся бессмысленными. На самом деле в еврейском тексте представлена транслитерация давно забытой ассирийской юридической формулы. Раскопки древней Ниневии, которая была разрушена около 612 года до Рождества Христова, привели к обнаружению тысяч древних ассирийских табличек, многие из которых содержат этот устойчивый юридический оборот. Исследования показали, что эта юридическая формула указывала на совместную ответственность за выполнение какой-либо обязанности. И Наум здесь пишет об отношении Господа к ассирийцам, пользуясь при этом ассирийскими юридическими терминами. Он фактически говорит: «Хотя весь ваш народ выступит против меня как один человек, я все равно одолею вас». Эти слова были совершенно непонятны для переписчиков библейского текста более позднего периода. Однако то, что они сохранились, поразительное свидетельство точности, с которой переписчики копировали рукописи, и Божьего провидения, позаботившегося о сохранении библейского текста. Итак, вы видите, что Бог использует ассирийское юридическое выражение для того, чтобы сообщить свою мысль. Он говорил об Ассирии и хотел, чтобы ассирийцы поняли его слова. Если мы рассмотрим этот стих в свете археологических находок, то увидим: данные слова Бога имели смысл для ассирийцев, хотя они непонятны нам сегодня. И специалисты по еврейскому языку долгое время вообще не понимали, что значат эти слова, но тем не менее перевели их буквально, потому что верили в полную и дословную богодухновенность Писания. В связи с этим мне хочется сказать, что я вполне осознанно не одобряю большую часть так называемых современных переводов Библии. Многие из них — это вообще не переводы, поскольку они сделаны людьми, неверящими, что Библия — Слово Божье. Авторы других переводов верят, что Библия — Слово Божье, однако излагают его так, чтобы оно было понятно современному человеку, и приспосабливают его текст к сознанию людей. Я совершенно не согласен с таким методом перевода, потому что результат такой деятельности совсем не перевод. И я счастлив, что, например, в предисловии к «Живой Библии» этот текст называется «переложением». Я сказал бы, что «Живая Библия» — это плохой перевод, но во многих местах это чудесное переложение. И если вы относитесь к тексту, к живой Библии, как к переложению, это замечательно. Но не думайте, что вы читаете буквальный текст Писания. «Хотя весь ваш народ выступит против меня, как один человек, я все равно одолею вас». Эти слова были совершенно непонятны для переписчиков библейского текста более позднего периода, однако то, что они сохранились, поразительное свидетельство точности, с которой переписчики копировали рукописи, и Божьего провидения, позаботившегося о сохранении библейского текста. Трудности в понимании прочитанного только что стиха из книги пророка Наума могут многому научить нас. Через этот стих и через использованную в нем ассирийскую юридическую формулу Бог говорит: «Принимайте мое слово так, как я дал вам, и рано или поздно вы узнаете, что именно значат мои слова, если как следует потрудитесь и будете внимательно изучать Библию». На этом, друзья, наша сегодняшняя беседа завершается. Ждем вас на наших следующих занятиях. Всего вам доброго!
Бога, но время есть для святых.
Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13:04 по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18:05 вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5:47 с повтором в 22:20 слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.